Владимир Зеленский едет в Вашингтон. Украина и США достигли соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. При этом Дональд Трамп заявил, что не собирается давать Киеву дополнительных гарантий безопасности, цитата, «сверх того, что есть. Мы поручим это Европе», конец цитаты. Европейские лидеры, в свою очередь, на этой неделе выразили готовность взять на себя такую ответственность. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Белом доме с Дональдом Трампом заявил о готовности Парижа и Лондона направить в Украину миротворцев, добавив при этом, что мир не должен означать, цитата, «капитуляцию Украины». О формуле мира для Украины и архитектуре европейской безопасности говорим с бывшим вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Олегом Рыбачуком и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом. Добрый день.
Добрый день.
Пан Олег, очень много новостей об Украине, вокруг Украины. Начнем, наверное, с главного. США и Украина таки договорились после сложных, непростых переговоров. Договорились о совместной разработке природных ресурсов в Украине. Это улучшит отношения Трампа и Зеленского, которые заметно на наших глазах обострились за последнее время и вылились в открытую публичную перепалку?
Ну, это уже имеет свой эффект. Если вы обратили внимание, Трамп на первом заседании своего правительства был очень вежливым, и от него мы уже не слышали тех заявлений, которые были. Для нас важно, что визит президента Украины будет перед предполагаемым, потому что неизвестно, будет ли встреча с Путиным на самом деле, как там пойдут переговоры. Для Трампа это важно, потому что он акцентирует на подписании соглашения. Соглашение на самом деле рамочное, то есть там не выписываются никакие формулы, никаких гарантий. Там говорится о том, что в следующем раунде, где будут описаны функции вот этого общего фонда инвестиционного или фонда возобновления Украины, там, дескать, вот там все вопросы будут улажены. Нам принципиально важно, что будет встреча двух президентов завтра.
Андреас, новая американская администрация настаивает, чтобы Европа играла большую роль в собственной безопасности, в обеспечении собственной безопасности. Франция и Великобритания выразили готовность, как я уже сказала, направить в Украину миротворцев. Трамп поддерживает эту идею. Он несколько раз публично об этом заявил. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россию никто не спрашивал об этом и что такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт. И интересно, его цитата в целом, я процитирую, были идеи, давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, это украинская. Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей. Наверное, здесь имеется в виду те территории, которые Россия не контролирует, но объявила своими. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов, говорит Лавров. Я даже не знаю, о чем он говорит. Может быть, это продолжение тезиса о денацификации. Какова цель этого заявления в разгар переговоров Вашингтона и Москвы?
Ну, в принципе, это просто еще раз излагает, что уже много раз мы слышали из России. И особенность этого заявления сейчас просто то, что это сигнализирует неготовность Москвы идти на какие-то существенные уступки в нахождении вот компромисса для создания хотя бы перемирия. Но это, в принципе, и то, о чем и всегда все, которые занимаются этим конфликтом и немного понимают мотивацию Москвы, предупреждали, что это не будет так просто, что можно просто там начать какой-то разговор и потом найти какую-то точку соприкосновения, а что наоборот должно быть сначала изменение ситуации на местах, на фронтовой линии. И уже после того, как российское руководство почувствует, что война бессмысленна, тогда можно о чем-то договориться. А пока что это так просто не получится.
Пан Рыбачук, Дональд Трамп повторил, что Украина не присоединится к НАТО, но и Москве, по его словам, тоже придется пойти на уступки. На какие уступки, по-вашему, готова идти Россия?
Самый болезненный вопрос для Трампа. Ну, потому что вот вы привели там цитату Лаврова. Ну, Лавров там точно не тот человек, который все решает. Но он прямо противоречит тому, что говорит Трамп после разговора с Путиным. Трамп после разговора с Путиным сказал, что Путин согласен на размещение европейских миротворцев в Украине. Дальше Трамп вчера заявил о том, что, скорее всего, Украина вернет определенные территории. По крайней мере, Америка будет прилагать максимум усилий для этого. Вот он, Трамп, подпишет соглашение с Украиной, покажет своим избирателям, какой он крутой. А дальше сегодня в Стамбуле разговоры, там встреча очередная с Россией, и очевидно, очевидно, Трампу будут задавать тот вопрос, который задаете вы. А в чем, собственно, уступки, на какие компромиссы готова пойти Россия? А Россия пока что декларирует, что она не признает прекращение огня по линии соприкосновения, что она требует, чтобы 4 областных центра перешли в ведение России, то есть та часть областей, которые они частично оккупировали, но областные центры они не смогли взять. Они не смогли взять ни одного областного центра после нападения на Украину. И поэтому вот так выходить для Трампа становится принципиальным вопросом. Посмотрим.
Андрес, в Вашингтоне на этой неделе побывал Эммануэль Макрон. Сегодня, вот в тот день, когда мы с вами говорим, туда летит Кир Стармер, премьер Великобритании. Он тоже должен встретиться с Дональдом Трампом. В пятницу там будет Владимир Зеленский. Какой должна быть, на ваш взгляд, стратегия европейских лидеров, чтобы вывести отношения с Дональдом Трампом на какой-то новый уровень? Как переубедить этим лидерам Дональда Трампа до встречи, возможной встречи с Владимиром Путиным, о которой мы пока не знаем ничего, чтобы Европа, Украина более активно были включены, или США, ЕС и Украина выступали с общей позиции?
Это сложный вопрос. Я думаю, что тут как бы нужно всегда иметь в виду то, что можно назвать американский национальный интерес. И я думаю, вот это именно тот язык, который понимает Трамп. И правильно, что вот Украина нашла вот этот подход через эти полезные ископаемые. Я думаю, для Европы будет важно подчеркнуть вот эти экономические связи и экономическую выгоду для США от этих связей с Европой. И, может быть, центральный элемент тут должен быть совместный интерес как США, так и Европы в сохранении режима распространения ядерного оружия и другого оружия массового поражения. Потому что, ну, вот эта вся война России против Украины, она, конечно, противоречит всей логике нераспространения ядерного оружия. Потому что это как бы создает просто прецедент, где ядерная держава может свою территорию распространить на неядерную державу. Ну и вся логика этого режима тогда уходит, и тогда может распространиться оружие массового поражения, а это не в интересах США. И даже там есть какое-то высказывание Трампа еще до его первого президентства, где он в интервью на телевидении сказал, что не распространение ядерного оружия — это ключевой вопрос вообще человечества, важнее экономических вопросов. То есть вот такого рода риторика, в которой не речь идет там о свободе или демократии или справедливости, я думаю, это все не работает с Трампом. А вот вопрос нераспространения ядерного оружия, экономических интересов, это, мне кажется, для него важнее. И, наверное, для него тоже важно, чтобы он для своего электората мог бы показать какие-то вот результаты. И надо иметь в виду, что Россия не популярна в Америке. Украина, наоборот, она не настолько популярна, как она когда-то была, но в целом Украина популярно. И с этим вот общими настроениями можно работать.
Пан Рыбачук, вы как человек, который знаете, как работает и дипломатия, и как взаимодействуют официальные лица, хочу вас спросить о последней новости, точнее, недавней уже. Новости стало известно, что запланированная встреча Кая Каллас, главы европейской дипломатии, госсекретаря США Марко Рубио, не состоялась из-за проблем с расписанием Рубио, хотя Каллас уже в Вашингтоне. Что это значит, если перевести с дипломатического языка на человеческий?
С дипломатического на человеческий значит, что американская сторона решила, что сейчас такая встреча им не нужна. Это приблизительно то же самое, что случилось во время визита советника Трампа генерала Келлога, когда планировалась заключительная пресс-конференция с президентом Зеленским. И опять по решению Вашингтона, Белого дома, пресс-конференция не состоялась. Но это такие сигналы, которые на человеческом языке означают, что американцы считают, что сейчас нету каких-то общих подходов, и они не хотят делать вид или демонстрировать, что вот как Макрон с Трампом, ну это президенты, это политики, они там просто улыбались, подшучивали друг другу, языком жестов демонстрировали, что там все прекрасно. Но на самом деле мы знаем, что закончилось ничем. Вот приблизительно это такое же. Они не хотят, американцы по разным причинам посылают сигнал, что сейчас их не устраивает отсутствие общей позиции на важные для американцев вопросы, в частности на роль европейцев. И они точно знают, что Каллас бы говорила то же самое, что говорил Макрон, что сегодня будет говорить премьер Британии, и, очевидно, они пытаются как-то приглушить вот такой резкий контраст с позицией официальной Вашингтона и Европейского Союза в данном случае.
Как вы восприняли то, что на этой неделе разворачивалось в ООН? Я имею в виду, что Генассамблея проголосовала за две конкурирующие резолюции в третью годовщину войны в Украине. Одну разработала Украина ЕС, вторую — Соединенные Штаты. Против первой проголосовали 18 стран, включая США и Россию впервые. И это многих шокировало. Совбез принял на этой же неделе опять-таки резолюцию по Украине. И там Россия не названа агрессором. Для вас это попытка опробовать новый формат перед переговорами или во время переговоров с Москвой, или что-то более тревожное?
Ну, я точно знаю, потому что у меня были разговоры с американскими дипломатами, что это в первую очередь для Конгресса, для Сената, для Республиканской партии был больший шок, наверное, чем для украинцев. Потому что все-таки вот Умлад говорил, и я хочу это подчеркнуть, что большинство избирателей в Соединенных Штатах, они симпатизируют Украине. И все понимают, большинство американцев, я уже молчу о политиках, понимают, что на самом деле Россия — это диктатура, Россия — это угроза. И вот это заигрывание, попытка как-то понравиться России, причем Россия ответила тем, что не поддержала американскую резолюцию. Она реально поставила впервые, наверное, за много лет в очень неудобное положение именно новую администрацию. И там невозможно объяснить вот эти попытки неуклюжие, чтобы там не антагонизировать, чтобы получить там какой-то хороший фон для успешных переговоров. Вот мы сейчас посмотрим с вами, чем закончится уже второй раунд переговоров. На фоне того, что мы уже слышали заявление Лаврова и все более наглые требования со стороны Путина. Вот как это все соединить в одно, я не знаю.
Андрес, хочу вас спросить про еще одного европейского тяжеловеса, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Он прилетел вчера в Париж, встречался с Эммануэлем Макроном, который недавно вернулся из Вашингтона. Мерц объявил о новой эре франко-германских отношений. Он также говорит о наступлении новой эры в целом в Европе. И многих шокировали его слова о том, что, цитата, «США не слишком заботятся о судьбе Европы, конец цитаты, европейцам пора позаботиться о себе самим». И при этом многие говорили, что он один из самых убежденных атлантистов среди немецких политиков, и такой тон действительно от ближайшего союзника США оказался немыслимым еще пару месяцев назад. Что стоит ожидать от канцлера Мерца?
Ну, во-первых, надо сказать, что у меня чуть более скептическое, чем у Олега, отношение вот к этим голосованиям в ООН и так далее. Тут есть такой в американской политике, я бы сказал, элемент безумия, который мне напоминает то, что произошло в Великобритании в 2016 году, когда вот было такое впечатление, что если мы выйдем из Европейского Союза, это будет хорошо для нас, и мы вот всем покажем. И вот это вот отношение к европейской системе безопасности, к международной системе безопасности, к ООН и к обязательствам США и к участию США во всем этом. Это тоже там есть такая, ну, мне кажется, иллюзия того, что тут как-то США ничего не получает от всего этого. И вот на фоне этого, конечно, Европа должна переориентироваться, потому что, видимо, это вот безумие, оно будет продолжаться. Я боюсь, что это не просто тактические сейчас какие-то ходы трамповской администрации, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, чтобы там что-то там привести Путина в хорошее настроение. Или я боюсь, что там что-то более глубокое есть. И на этом фоне, конечно, вот эта новая риторика Мерца, она обнадеживает. Это как раз то, что сейчас надо. И это тоже тогда не противоречит вот этого трансатлантического настроения Мерца. Потому что сейчас как бы получается так, что Соединенные Штаты демократы, они отрицают ту самую мировую систему, которую они в основном-то и создали после Второй мировой войны. То есть они сейчас вдруг решили, что та система безопасности, ну, в первую очередь, это ООН, но и это другие организации, НАТО и ОБСЕ и так далее, которые были созданы, все это им это уже не интересно, они сейчас только занимаются национальными интересами и все это. И вот на этом фоне, конечно, вот то, что сейчас Мерц приходит к власти в Германии, это нужно. И для меня вопрос скорее в том, будет ли у него хватать, так сказать, общественной поддержки и политического ресурса, чтобы все это воплотить, вот какое-то новое начало европейской политики безопасности, новые немецко-французские отношения, новый подход к поддержке Украины. Все, что он говорит, правильно. И все это обнадеживает. Но ему для этого понадобится как поддержка немецкого общества, так и поддержка других наций Европы. Они все должны быть тоже уверены в том, что именно это нужно. И с этим будет непросто. Я думаю, политическая воля у него есть. Это, по крайней мере, если это всерьез воспринимать все, что он говорит. А хватит ли у него политического ресурса, для меня еще, увы, открытый вопрос.
Он также сказал о том, что НАТО, возможно, не останется в прежней форме и допустил, что Европе понадобится создать некий свой вооруженный альянс, независимо от США. Кроме того, он заявил, что Германия больше не может полагаться на защиту ядерным зонтиком американской армии, что необходимо провести переговоры с Великобританией и Францией о расширении их ядерной поддержки других европейских стран. Это разрыв с Вашингтоном, и как это воспринимается, вот эти заявления, в том числе в самом немецком обществе?
Ну, я думаю, люди в Германии, как и во всей Европе, они просто в замешательстве, что это за новая ситуация, да, и это, в общем-то, неожиданное совершенно развитие и ставит совсем новые вызовы для Европейского Союза. Вообще-то Европейский Союз по своему договору, он и есть оборонный союз. Там тоже есть вот статья, похожая на 5-ю статью Вашингтонского договора НАТО, на общую оборону. Проблема в том, что Европейский Союз не создан для обороны. Это, в первую очередь, экономический союз. И теперь нужно или создавать новую структуру. Когда-то была такая структура, она называлась Западноевропейский Союз. Потом она ушла, она как бы стала частью общего Европейского Союза. То есть или новую структуру, или превращать существующий Европейский Союз в то, что, в общем-то, уже записано в его договоре, в Лиссабонском договоре. То есть из него сделать оборонный союз. Но это все совсем новые вызовы. И, как я уже сказал, вообще-то, ну, пока что Европейский Союз не настроен и не готов к этому.
Пан Рыбачук, а какую роль Украина может сыграть в этом меняющейся на наших глазах архитектуре европейской безопасности, когда евроатлантические отношения переживают не лучшие времена? Если это будет не НАТО, то что?
Европейская система безопасности, о которой говорили в свое время там и президент Макрон, и раньше она время от времени возникала, но эту дискуссию не поддерживали, потому что было НАТО. И я говорю в прошедшем времени, потому что НАТО уже в том понимании, в котором этот союз был создан, оно уже практически не существует. То есть новая администрация Соединенных Штатов сказала о невозможности использовать 5-й статьи НАТО. Это, в принципе, основа безопасности, взаимозащита для миротворцев, которые будут в Украине. То есть возникает понимание того, что если там россияне нанесут удар или уничтожат какие-то миротворческие или военную технику по одному из союзников НАТО, это вовсе не означает, что автоматически вступает 5-я статья. И поэтому Украина об этом начала уже говорить. Украина начала говорить о том, что мы готовы. У нас сейчас, на самом деле, без преувеличения, единственная армия в Европе, если не в мире, которая получила практически уроки по борьбе с армией России и, в принципе, разгромила эту армию. И мы говорим о том, что в основе новой структуры, архитектуры безопасности Европы должна быть и готова быть украинская армия. И мы готовы передать этот опыт и для других стран-участников НАТО. Но нам нужно всем ответить на вопрос, существует ли дальше в этом альянсе основная роль Соединенных Штатов как партнера. И мы должны сказать, что такой роли нету, гарантий таких нету, и, наверное, уже и не будет. Поэтому рано или поздно мы будем вынуждены отвечает за безопасность своих стран, своего континента, к чему нас там подталкивает администрация Трампа. Возможно, после Трампа будет какой-то новый американский президент, но на ближайшие там 4 года мы даем себе отчет в том, что вот тот старый мир рухнул, как когда-то коммунисты говорили, а новый мир еще не построен, но его нужно строить.
Вот зачитаю вам новость, что сказал Кир Стармер. Судя по всему, он не согласен с журналистом на борту самолета по пути в Вашингтон. Он говорит, что Великобритания будет продолжать играть роль моста между США и европейскими странами. Для нее это привычная роль. Этот мост существует десятилетиями. И очень интересно, что он сказал по поводу евроатлантических отношений. Именно поэтому, эта цитата, я проявляю абсолютную решимость в том, что мы не должны выбирать между тем или другим берегом Атлантики. Мы будем работать и с США, и с нашими европейскими союзниками.
Дело в том, что мы не можем выбирать между берегами, потому что один берег оторвался и уплывает все дальше и дальше от нас. При такой позиции Соединенных Штатов, которую они демонстрируют, сложно представить. Помните, как Трамп говорит, что вот война у вас, между нами большой, там прекрасный, теплый океан, и поэтому вы там разбираетесь. Это очень четкий сигнал. Но, по крайней мере, у меня ощущение, что в Украине украинские политики уже поняли, что расчет на продолжение тех партнерских отношений, которые помогли нам выстоять первые годы войны против России, этот корабль уплыл. Мы не рассчитываем на то, что будет продолжена помощь Соединенных Штатов, или она будет очень символическая, или она перейдет на коммерческую основу, но Америка для нас точно не надежный партнер.
Андрес, и последний вопрос вам. Многие действительно характеризуют, как вы уже отметили, происходящее на наших глазах как тектонический сдвиг в отношениях США и Европы, беспрецедентно за 80 лет, которые прошли с окончания Второй мировой войны. Мы идем к новому миропорядку? Если да, каким, на ваш взгляд, он будет? Более непредсказуемым или более стабильным, и от чего это будет зависеть?
Я пока не берусь это так все решительно сказать, потому что вот это соглашение, которое сейчас ему будет подписано между США и Украиной, обнадеживает. Это был очень неприятный процесс, как вот возникло это соглашение, были скандальные, в общем-то, сцены во всем этом, но тот текст, который сейчас был опубликован, он обнадеживает, и для меня, скорее всего, вопрос в том, а будет ли гарантия безопасности США для европейских стран, членов НАТО в будущем и дальше существовать. Потому что если вот, ну, вот сегодняшнее НАТО будет продолжать функционировать, тогда европейские страны, члены НАТО, они будут тогда чувствовать себя свободны помогать Украине. Я думаю, рассчитывать на скорый вступ Украины в НАТО не стоит рассчитывать, но что вот сейчас мы уже идем как к распаду НАТО, я бы не сказал. Это, я думаю, было бы все-таки очень большой двиг. Я не думаю, что США на это пойдут, поэтому я чуть менее пессимистичен, чем Олег, и думаю, что все-таки есть шанс сохранить вот эту конструкцию, которая сейчас есть, и то, что в конечном счете Европа будет заниматься своей безопасностью, что, в принципе, так и должна быть, но США будут предоставлять некую страховку, по крайней мере, для вот членов стран НАТО, которые могут и тогда потом помогать более активно Украине.
Спасибо. Я благодарю гостей Некруглого стола. С нами были бывший вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андрес Умланд. Обсуждали мы формулу мира для Украины и меняющуюся на наших глазах архитектуру европейской безопасности.